корыстными целями. Их надежды давно уже были обращены на брата Егайлова, Свидригайла Альгердовича, который оказывал явное расположение к православию и явную ненависть к Польше. Польские писатели изображают Свидригайла человеком, преданным вину и праздности, непостоянным, вспыльчивым, безрассудным, склонным на все стороны, куда ветер подует, и находят в нем одно только доброе качество — щедрость. Но должно заметить, что почти всех Гедиминовичей можно упрекать в непостоянстве, видя, с какой легкостью изменяют они одной вере и народности в пользу другой, лишь бы только эта измена вела к скорейшему достижению известной цели. Эта фамильная черта Гедиминовичей — равно поражает нас как в Егайле, Свидригайле и Витовте, так и в последнем из Гедиминовичей Сигизмунде Августе, который точно так же был равнодушен, точно так же колебался между католицизмом и протестантизмом, как предки его колебались между католицизмом и православием. Быть может, причина такому явлению заключалась в самом положении литовского народа, который, не успев выработать для себя крепких основ народного характера, пришел в столкновение с различными чуждыми и высшими его народностями. К одной, которой-нибудь из них, он должен был приравняться, не насильственно, однако, а с правом выбора. По смерти Витовта Ягайло не мог противиться всеобщему желанию. Русские и литовские вельможи бросились к Свидригайлу и провозгласили его великим князем. Свидригайло ознаменовал свое вступление на отцовский стол тем, что занял литовские замки от своего имени, с исключением Ягайлова, и тем обнаружил намерение отложиться от Польши. Кипя гневом за прежние обиды и гонения, он в резких словах укорял короля и его польских советников, грозя им местью. Ягайло находился в самом затруднительном положении. Эта затруднительность еще более усилилась при известии, что поляки, услыхав о смерти Витовта, внезапно захватили Подолию, вытеснив оттуда литовских наместников. Свидригайло выходил из себя, грозил королю тюрьмою и даже смертью, если поляки не возвратят Подолию Литве. Тогда советники королевские решились умертвить Свидригайла и, запершись в Вильне, держаться там до прибытия коронного войска. Но Ягайло никак не соглашался на такую меру и почел за лучшее возвратить брату Подолию. Свидригайло, обрадованный уступчивостью короля, утих и начал ласкаться к брату. Но вельможи польские были в отчаянии, что Подолия отходит от них, стали придумывать средства, как бы помешать королевскому намерению, и, наконец, нашли. Тайным образом дали знать польскому коменданту Каменца, чтобы он не слушался королевского повеления, не сдавал города Литве и заключил бы в оковы Ягайловых и Свидригайловых посланных. Комендант исполнил их желание. В 1431 году Ягайло возвратился в Польшу. На Сендомирском сейме слабый старик стал жаловаться на обиды от Свидригайла. Негодование поляков было усилено еще вестями, что Свидригайло не оставляет в покое ни Подолии, ни других соседних областей. Но они боялись действовать против литовского князя вооруженную силою, зная сильную приверженность к нему русских, заподозривая и короля своего в тайном доброжелательстве брату, и потому решились попытаться сперва мирным путем склонить Свидригайла к уступке Подолии и к признанию своей зависимости от Польши. Первое посольство их осталось без успеха. При втором, выведенный из терпения дерзкими требованиями Яна Лутека-Бржесского, Свидригайло дал ему пощечину. В том же году, в 1431, Бржесский опять приехал послом от Егайла, опять говорил Свидригайлу те же речи, опять получил от него пощечину, но теперь уже не был отпущен назад, а заключен в тюрьму. Егайло выступил с войском на Литву, хотя, как выражается польский историк, горше смерти был ему этот поход против родной земли и родного брата. Борьба между народностями, из которых одна посягала на права другой, введена была, как и следовало ожидать, с большим ожесточением. С обеих сторон не было пощады пленникам, причем русские особенно изливали свою месть на латинское духовенство. Жители Луцка с удивительным мужеством выдерживали осаду от королевского войска. Несмотря на то, по уверению польского историка, город должен был бы скоро сдаться, и война кончилась бы с выгодою и честью для короля и королевства, если б тому не помешал сам Егайло, благоприятствовавший Свидригайлу и его подданным, с которыми поспешил заключить перемирие. Причем положен был срок и место для переговоров о вечном мире. Король снял осаду Луцка, и русские торжествовали отступление неприятеля тем, что разрушили все католические церкви в Луцкой земле. Съезд для заключения вечного мира назначен был в Парчеве, но Свидригайло не явился туда и не прислал своих уполномоченных. Тогда поляки, не надеясь справиться с литовским князем, открытою силою, решились выставить ему соперника и возбудить междоусобие в собственных его владениях. Мы видели, что Свидригайло держался русского народонаселения. Это возбуждало неудовольствие собственно литовских вельмож, особенно тех, которые приняли католицизм. Поляки воспользовались их неудовольствием и послали Лаврентия Зарамбу в Литву с явным поручением от Егайла к брату его склонять последнего к покорности и с тайным поручением уговаривать литовских вельмож к свержению Свидригайла и к принятию к себе в князья Витовтова брата Сигизмунда Кейстутовича, князя Стародубского. Зарамба успел как нельзя лучше выполнить свое поручение. Составлен был заговор, с помощью которого Сигизмунд Стародубский напал нечаянно на Свидригайло и выгнал его из Литвы. Но Русь, то есть Малороссия, Смоленск и Витебск остались верными Свидригайлу. Сведав об изгнании Свидригайло из Литвы, король созвал вельмож и прилатов для совещания о делах этой страны. Положено было отправить к Сигизмунду полномочных послов, в числе которых находился Збигнев Олесницкий. Сигизмунд с почестями принял посольство и подчинил себя и свое княжество короне польской. Такой поступок понятен. Сигизмунд собственными средствами не мог держаться против Свидригайла. Ему нужна была помощь Польши, авторитет ее короля. Но понятно также, что подчинение Литвы Польше не могло доставить Сигизмунду расположение многих литовцев, которые не хотели этого подчинения. Вот почему Сигизмунд скоро увидел, что окружен людьми, на верность которых не может положиться. И хотя польский летописец видит в этом случае только врожденное непостоянство литовцев, но мы имеем право видеть еще что-нибудь другое. Тем более, что тот же самый летописец в один голос с летописцем русским упрекает Сигизмунда в страшной жестокости и безнравственности. Открыт был заговор на жизнь Сигизмунда, и главами заговора были двое знаменитейших вельмож — Янут, по-латин Троцкий, и Румбольд, гетман литовский. Янут и Румбальд вместе с другими соучастниками погибли под топором. Но ожесточение против Сигизмунда не уменьшилось. Он не смел встретиться с Свидригайлом в открытом поле, боясь измены своих. В таком положении находилась Литва и Юго-Западная Русь, когда в 1434 году умер король Ягайло. Поляки возвели на престол сына его Владислава, не без смут, впрочем, и сопротивления со стороны некоторых вельмож. Но перемена, совершившаяся в Польше, не изменила положение Литвы и Руси. Здесь по-прежнему шла борьба между Сигизмундом и Свидригайлом. По-прежнему последний не хотел отказываться от прав своих на Литву и по-прежнему был несчастлив на войне. Войска его потерпели сильное поражение под Вилькомиром. Но Сигизмунд недолго наслаждался своим торжеством. Двое братьев, русские князья Иван и Александр Черторийские, составили новый заговор, вследствие которого Сигизмунд лишился жизни. По убиении Сигизмунда литовские вельможи разделились. Одни хотели видеть великим князем Владислава Ягайловича, короля польского. Другие, возвеличенные Сигизмундом, держались сына его Михаила. Третьи, наконец, хотели Свидригайла. Король Владислав был в это время в большом затруднении. Венгры выбрали его на свой престол и просили поспешить приездом к ним, а между тем Литва требовала также его присутствия и в противном случае грозила отделиться от Польши. После долгих совещаний с польскими вельможами решено было, чтоб сам Владислав поспешил в Венгрию для упрочения себе тамошнего престола, а в Литву отправил вместо себя родного брата своего, молодого Казимира, не в качестве, однако, великого князя литовского, а в качестве наместника польского. Литовские и некоторые из русских вельмож вместе с Александром или Алельком Владимировичем, князем киевским, внуком Алгердовым, приняли Казимира, но никак не хотели видеть в нем наместника Владиславова и требовали возведения его на великокняжеский престол. Поляки, окружавшие Казимира, никак не хотели согласиться на это требование, и тогда литовцы, против их воли, провозгласили Казимира великим князем. Видя это, король Владислав и его польские советники придумали средства обессилить Литву, отнять у ее князей возможность к сопротивлению польскому владычеству. Это средство было разделение литовских областей между Казимиром Ягеллоновичем, Михаилом Сигизмундовичем и Болеславом Мазовецким. Назначен был для этого уже и съезд в Парчеве, но сопротивление литовских вельмож помешало и этому намерению. В 1444 году Владислав, король польский и венгерский, пал в битве с турками при Варне, и это событие имело важное значение в судьбах Литвы и Руси. Оно снова затягивало связь их с Польшей, потому что бездетному Владиславу должен был наследовать брат его, 18-летний Казимир Литовский. Поляки, по мысли Збигнева Лесницкого, прислали звать Казимира к себе на престол. Тот, по внушениям литовцев, долго не соглашался. На Петрковском сейме в 1446 году послы Казимировы, русские князья Василий Красный и Юрий Семенович, объявили панам прямой отказ своего князя наследовать брату на престоле польском. Второе посольство поляков также не имело успеха. Наконец, Казимир должен был уступить их требованиям, когда узнал, что на сейме идет речь о выборе в короли Болеслава, князя Мазовецкого, тестя и покровителя соперника его Михаила Сигизмундовича. затруднительно было положение Казимира между притязаниями поляков на литовские владения и стремлениями литовцев удержать свою самостоятельность относительно Польши. Иногда дело доходило до явного разрыва, и больших усилий стоило Казимиру отвратить кровопролитие. Но этого мало. Орден является опять на сцену, чтобы отвлечь внимание государей польско-литовских от востока к западу. Грюнвальдская битва, нанесшая решительный удар ордену, служила знаком ко внутренним беспокойствам в его владениях. Ослабленные рыцари стали нуждаться теперь в помощи дворянства и городов. Последние воспользовались обстоятельствами и начали требовать участие в правлении, начали требовать, чтоб при великом магистре находился совет, состоящий из выборных от ордена, дворянства и главных городов, и чтоб на этом совете решались все важнейшие дела. Вследствие этих стремлений между орденом с одной стороны, дворянством и городами с другой, начались неудовольствия, кончившиеся тем, что в 1454 году послы от дворян и городов прусских явились к королю Казимиру с просьбою принять их в свое подданство.